Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня, как всегда в этом часе, на волнах нашей радиостанции мы будем говорить об образовании. Я напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Васюкова, методист «Клевер Лаборатории», педагог-психолог высшей категории. Добрый вечер.
Добрый. Добрый всем.
У вас гигантский опыт как педагога, психолога в разных сферах жизни. Вы были много лет войсковым психологом. Можно вообразить тот эмоциональный опыт, который в связи с этим накоплен. Вы работали с подростками, в том числе неблагополучными. И еще одна категория детей, с которыми вы работали, с чего мы начнем, и что для меня, честно говоря, представляет самый большой интерес, это одаренные дети. Вот те особенно талантливые дети. Кто-то скажет, необычные дети. И есть такое мнение, что вот такая ранняя одаренность, гениальность, это тоже не есть норма. И это повод задуматься для родителей, которые, конечно, мы все родители, мы интуитивно, даже не осознавая, хотим, нам было бы приятно в своем ребенке с юных лет разглядеть будущего Моцарта, будущего Циолковского и так далее. Вот как вы со своей колокольней профессиональной к этому вопросу подходите?
Это замечательное, конечно, направление работы с одаренными, потому что ты всегда, встречаясь с ребенком, встречаясь с родителями, сталкиваешься с чем-то нетрадиционным, необычным явлением, пытаешься понять эту загадку, кто это перед тобой. Но то, что он начинает себя вести, такой ребенок, с первых секунд, минут уже заявляя как-то необычно себе, это есть.
Ну, как,
он,
например,
может войти,
да.
Сигнализировать своим внешним видом, он начать разговор, может, с первых минут необычно. Или наоборот, он может молчать, но при этом выдавать рисуночно или другими видами там, деятельности своей абсолютно вот какие-то также нетрадиционные, то есть из ряда вон какие-то вещи показывать. Например, вот приведу пример. Передо мной до сих пор стоит мальчишечка Слава, ему 4 года. Когда мы рисовали с ним семью, он вдруг нарисовал почему-то океан. Вы понимаете, да? Почему океан? Нарисовал в океане, я могу сказать, что это даже немножко и похоже было на океан, нарисовал камни разных цветов. И это объяснил, что это его семья. Я, естественно, начала, как психолог-профессионал, как нас обучали в университете, начинала сразу искать какую-то подоплеку, то есть что-то не то, что-то не так. Но, описав этот рисунок, ребенок, я поняла, что это уже передо мной тот же самый импрессионист. Ребенок, который видит семью, но абсолютно с другой точки зрения. Почему камни? Почему твоя семья в виде камней? Синий камень, сказал, это папа. Он большой, он основательный, он уже на дне. Я опять же испугалась, думаю, на дне, значит, это что? Да? Но потом я поняла, что они с семьей обожают бывать на морях, путешествовать. И он свою семью им представил именно, фантазируя, как будто они живут на дне. Кто они? Видя камни. Итак, это была картинка необычная. Семья, которая представлена в виде камней на дне океана. Причем волны Я думала, что это скала. Но когда ребенок стал все сам рассказывать и расшифровывать, я просто поняла, что нам нечего делать с своим стереотипным мышлением. И нечего браться, потому что это что-то неведомое. Его рассказ занимал 20 минут. 4-летний ребенок, понимаете, да? Кто передо мной? Взрослый ребенок в детском обличии. Понимаете, да? И такая традиционность встречается редко, но когда ты понимаешь, что перед тобой диковина, не хочется отпускать, и такие вещи все время он тебя вводит, рассказывает. И ты понимаешь прекрасно, что не только человек, который художественно может представить, да, все трактовать своей позиции, все необычно преподносить, он еще может, как правило, сопутствующее не только нарисовать, он еще и творчески может преподнести в виде рассказа это, он может преподнести различные трактовки в разных жанрах свою историю, проявить какой-то юмор, непонятные, может быть, вещи рассказать, да, которые тоже дополнительных вопросов всегда требуют. И я понимаю прекрасно, что здесь рисуночные тесты и трактовки наши, и как я как специалист, абсолютно не должна вмешиваться. Мама спросила, нормальный ли он.
Так,
вы вот знаете, я вам хочу сказать, что мне кажется, что это больше нормальности, чем мы, да, своими трактовками. То ли мы узко более мыслим, то ли это его такой масштаб. И ты понимаешь, что этот ребенок больше нас, больше. И в творческом плане, и даже в социальном плане опыта. Потому что, ну, нельзя дать объяснение.
А вот вопрос мамы. В нем же, как мне кажется, читается некая родительская, ну, если угодно, тревога. В том смысле, что, по крайней мере, может читаться, может быть, не в этой конкретной эмпирической маме, но в аналогичной ситуации о том, что, ну, дети же так себя, по идее, обычно не ведут, и если мы даже будем восхищаться мерой его таланта, его особенной одаренностью, его какой-то особенной личностью, мы как-то немного прозреваем, что где-то там на горизонте может маячить проблема с общением, одиночество во взрослой жизни, некое такое, ну, непонимание с сверстниками и все следующие последствия вот такой его сверходаренности и сверхнормальности. Что вы как психолог об этом думаете?
Я думаю, что он найдет свою среду, он адаптируется среди своих единомышленников, однозначно будет кто-то, кто будет, по крайней мере, развивать его талант. Главное – не мешать, не загонять в какие-то рамки и найти того взрослого, кто будет способствовать этому всему.
Наталья Николаевна, но также известны случаи, когда дети проявляют незаурядные способности в младенческом возрасте, да, вот до 7 лет, а годам к 8, да, он уравнивается с другими детьми. Да. Вот у меня было так, я научилась читать и писать сама в 3 годика, и также очень хорошо разговаривала на английском, ну, прям хорошо, как на русском, хотя особо меня никто не учил, со мной просто общались и чуть-чуть занимали, чуть-чуть. И годам к 7, к 8 я просто стала как, ну, обычные дети. То есть вот это вот все как-то притушилось. Честно говоря, я, может быть, даже этому и рада, потому что было бы тяжело, наверное, если бы это бы дальше как-то шло, и куда бы это пошло, совершенно непонятно.
Подкорка и развитие подкорки – это абсолютно непредсказуемая вещь. Мы не можем дать объяснение, как это происходит и почему. Гипотезы выдвигать – это единственное, что мы можем. Как оно появляется, куда оно девается и что является причиной. Вот честно, это до сих пор остается загадкой. И все исследования, которые проводятся по этому поводу, я думаю, что они также затем разводят руками, да, потому что это не дать и не понять никому. Вот здесь, я уже и говорю, срабатывает промысел Божий.
Да.
Почему? Почему мальчишки рождаются исследователями, и им уже дано пространственное мышление с рождения? Почему девочки с трудом это приобретают к 12 годам. Вот кто может это объяснить? Почему? Хотя пытливый ум у тех и у других, да? Почему в одно время кто-то вроде бы развивается нормально, потом скачок, какое-то озарение, что-то происходит с ребенком, он выбрасывает, как будто природа дает возможность расцвести какой-то промежуток времени, да. И затем он опять входит в русло нормальности. Но слава богу, что разве сейчас вот размываются немножко вот эти понятия нормальности, размываются. Главное, чтобы это немножко была адекватность, вот что является, да, что будет являться все-таки нормой. Это то, что будет все-таки адекватный ребенок, что это человек или ребенок, который сможет адаптироваться среди людей, да? То есть вот это все будет норма. Если уже мы понимаем, что он без помощи психолога, психиатра, родителей, без помощи других людей не может обойтись. Если мы видим полную неадекватность внешнюю, внутреннюю и так далее, да, полную неадекватность, и это не дает ему возможность реализации себя, то есть именно неработоспособность. Да. Вот это мы тогда понимаем, что это уже не есть норма, что человеку такому, ребенку такому необходима помощь, опять же, аккуратненькая помощь, да, потому что в любое внедрение, вторжение, торпедирование вызывает еще больший
стресс
у этого человека-ребенка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Николаевна Васюкова, методист Клевер-лаборатории, педагог-психолог высшей категории, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А что вы скажете родителям, которые мечтают в своем ребенке пробудить гения?
Я не мечтаю. Прости, Костя.
Куда приводят мечты. Да, вот я мечтаю, я человек мечтающий в целом. И очень увлечены ранним развитием.
Это может навредить. Помните, что наши любые поступки могут навредить. Идти вслед за ребенком. Как наши великие психологи говорили, идти за ребенком. Чуть-чуть больше давать, чем он просит, да? Чуть-чуть. Но если это вызывает какую-то уже усталость, отторжение, негативизм ребенка, не мешайте, пожалуйста, не вредите. Вот главное, да? Главное наше, какое правило? Не навредить. Ему интересно? Идем за этим интересом. Даем чуть больше. Проявляем. Развиваем и так далее, формируем. Если как только ребенок закрывается и просит, да, то есть огораживается, оставьте в покое, пожалуйста, следите за этим. Он будет сигнализировать об этом всеми своими фибрами, поймите. Он будет говорить об этом, он поступками будет доказывать это, проявлять агрессию. Это уже есть сигналы, те, которые взрослые иногда не замечают. Не замечают, вредят, хотят большего, изнемогают, и в любом случае это истощает нервную психику, нервное здоровье, да. Психическое здоровье ребенка.
Наталья Николаевна, но это мы сейчас говорим про дошкольный возраст, про младенческий.
Любой возраст.
Смотрите, я вот про школьный хотела спросить. Очень часто ведь встает вопрос о секциях и кружках. И, честно говоря, я очень много это обсуждаю с родителями, и кто-то говорит, что смотри, я своего дожала, и он теперь вот мне благодарен, что он там закончил эту музыкальную, художественную, там, ну, смотри, любую, танцевальную школу. Он теперь мне благодарен. Для него это теперь ресурс. А 7 лет он ныл, что он не хочет туда идти. Вот ты типа так и делай. Ну, а кто-то говорит, нет, я, простите, пожалуйста, а кто-то говорит, что я вот забрала, потому что не могу насиловать. Вот мы ищем, что ему действительно подходит.
Замечательный вопрос, спасибо. Да. Дело в том, что, опять же, мы следим. Если ребенок категорически нет, вот в моей жизни было так, что учителя ходили, говорили, учитель музыки, вашему ребенку надо заниматься. Но ребенок не подходил к телефону, проходил мимо музыкальной школы, приходил, говорил, я не могу. Если я видела, что этот ребенок категорически на уровне того, что нервный срыв находится, не трогаем, пожалуйста, не трогаем. Я думаю, что в его жизни, если у него есть талант, способности, найдется время, когда он вдруг вспомнит, что у него есть вот этот запас, запасной вариант, что у него есть возможность, опять же, чем-то воспользоваться тем, что когда-то дала ему природа. И будет играть в 30 лет вдруг, возьмет и за гитару и начнет играть. Вдруг, другое дело, что сензитивный период.
Какой?
Почему сензитивный период? Это когда природа опять дает возможность максимально получить, научиться тому, что он, что у него заложено. Что такое сензитивный период? Это когда, казалось бы, маленький ребенок, но он как губка по максимуму лучше обучится, чем взрослый чему-то. Вот таких периодов очень много, и чаще всего они бывают именно в дошкольном возрасте. В школьном возрасте мы успевать или развивать чего-то должны до 10, до 12 лет.
Угу.
Затем природа берет свое, начинается пубертат. И вы понимаете, психика ребенка переключается на что? На физиологические и психические изменения. И интеллект, как правило, снижается к нулю. И вот здесь, вот спасибо за вопрос, скорее всего, это уже был пубертат того человека, да, того ребенка, мама которого вдруг сказала, что да, я его заставляла, но я понимаю, каким трудом, какими усилиями и почему, что это за возраст и что происходило с ребенком. Скорее всего, пубертат, когда уже не могу. Вот почему подростки в это время спят, почему больше им хочется уединиться, как будто собраться силами, сделать еще последний рывок. Поэтому до 10 кто-то, да, подростковый возраст, кто-то до 12. Посмотрите, если он говорит, ну, мы можем отличить, где лень, а где уже просто изнурение идет. Апатия, да? Если это все-таки период, когда человек или ребенок ленится, да, ну, вот хочется ему немножко пощадить себя, пожалеть себя, но он ставит своей целью, ему хочется этим заниматься, он понимает, что ему это интересно, он, возможно, это будет этим заниматься в своей жизни в дальнейшем, тогда мы можем, скажем так, все-таки мотивировать ребенка на то, чтобы давай, ну, я понимаю, вот сейчас ты хочешь себя пожалеть, ты сейчас хочешь сохранить свои силы, но в дальнейшем ты, пожалуйста, ты понимаешь, цель-то твоя какая? Это не моя цель, твоя. Ты хотел бы этим заниматься в своей жизни? Да? Хотел.
А вот смотрите, к вопросу о детских увлечениях. Вот я вспоминаю тоже себя. У меня в детстве был один абсолютно ярко выраженный доминантный интерес. Это была музыка. Я любил хоры, я любил музыкальную школу. Я тогда шел с радостью, был тем редким ребенком, которого не нужно было заставлять и так далее. И я тоже как-то вот, когда дети родились, и первый особенно, ты ждешь, ну где, в чем вот у него будет такая же вот увлеченность, вот такая страсть, ну в таком, в кавычках, да, в здоровом смысле слова. И нет никакого одного интересы. Что-то интересно больше, меньше, и все вот так в целом такое среднеарифметическое ко всему отношение. И я очень удивился, когда тоже от одного педагога услышал, что это скорее нормально. Вот ненормально, редко, когда у ребенка в юном возрасте есть один внятный доминантный интерес. А вот другое, когда как раз-таки такое ровное ко всему более-менее отношение, вот эта норма, этого не нужно бояться. Вы с этим согласны?
Бояться абсолютно нечего здесь. Я сразу хочу сказать, что... А кто сказал, что ваши дети должны идти по вашему пути?
Я не имею в виду, что он тоже должен увлекаться музыкой, но... И не должны, безусловно, идти по моему пути, но это же может быть интерес к чему угодно, там, не знаю, к конструированию, к спорту, к чтению, не знаю, там, к космосу, да, там, к динозаврам, вот такая вот ярко выраженная тема, которая бы прям человека согревала, там, моя, ты чувствуешь здесь, по крайней мере, вот ты резонируешь на нее. Я только об этом говорю.
сколько за вами стоит бабушек и дедушек, а прабабушек, прадедушек, а прапрабабушек и прапрадедушек. Я думаю, что какие-то таланты, какие-то способности они могут перенять и от своих предков. Вам досталось музыкальные способности, да, от кого-то. Плюс интерес, плюс замотивированность, да. То есть мне настолько это интересно, может быть, это не стало моей профессией, но это стало моим хобби. Это для души. Это то, что очень важно. Это тоже меня немножко подпитывает, да, в жизни. И вы этим занимаетесь. Но я думаю, что у ваших детей, в том числе наших слушателей детей, проявится, то есть, возможно, не ярко, определенно какой-то направленность, какая-то способность, да, но гамма других разных, это тоже есть хорошо, да. То есть он чуть-чуть умеет это, чуть-чуть рисовать, чуть-чуть деконструировать. И в сумме это дает или какую-то, может быть, в дальнейшем профессию, может быть, это в дальнейшем даст ему не только одну какую-то профессию, где будут сочетаться все эти направленности, да, его, но это может быть и, например, что-то для души, что останется хобби, что-то разовьется, и все непредсказуемое. И что-то, возможно, станет его в одной профессии. Вы помните, да, что человек на протяжении, мы уже это заметили, на протяжении своей жизни до 5 профессий может поменять. И смотрите, и у него есть уже вот эти карты. Ну, судьба, возможно, так распорядится, что что-то станет его профессией, что-то станет его хобби, что-то будет его ресурсом, где он будет подпитываться. Он будет давать возможность подпитывать других.
Вспомнил, это просто случай жизни. У нас старшие сыновья нашей семьи Кирины очень дружат. И мы недавно были вместе, там гуляли вместе, и вот Кирин старший сын, Андрюша, если можно, я это расскажу, он, вот у него как раз-таки, судя по рассказам Киры, есть такой вот доминантный интерес, да, именно вот к программированию. И вот то ли он сказал, то ли Кира сказал, что вот он хочет стать программистом, прям хочет, мечтает, стремится к этому, готов в это вкладывать силы. А рядом сидит мой старший сын, его спросили: «Миша, а ты кем хочешь стать?» И Мишка так закатил глаза, и ой, я знаю, что за вопрос вы мне задаете. Останьте здоровая меня, оставьте в покое. Не знаю, я кем я хочу стать.
Конечно. Но это нормально, да.
Две разные реакции, обе нормальные, разных, да.
Да, ему все интересно.
Да, да.
И выбрать что-то одно, я бы даже сказала, посмотрите, у него больше возможностей и шансов.
Да, да? Потому что он, ему много чего нравится.
Много чего нравится.
Мы вернемся к нашему разговору интереснейшему после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Наталья Николаевна Васюкова, методист Клевер Лаборатории, педагог-психолог высшей категории. Скоро продолжим, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Наталья Николаевна Васюкова, методист Клевер Лаборатории, педагог-психолог в системе образования высшей категории. Микрофонов Константин Мацан и Кира Вавренцева. Мы тут говорим о развитии детей, о доминантных интересах, недоминантных интересах. Я вспоминаю, что мне было все очень интересно, как и Костиному сыну Мише. Мне было очень все интересно. Я сегодня хотела быть актрисой, завтра врачом, а послезавтра учителем, и это все время менялось и продолжалось очень-очень долго. Но в то же время мой папа, например, у него был доминантный интерес. И мой сын, как вы говорите, генетически унаследовал этот доминантный интерес. И я бы напрягалась, если бы не видела папу, который настолько хорош в этом интересе, что он реально на уровень выше других своих коллег, потому что он с детства реально тянулся вот конкретную, в конкретную сферу. Поэтому я спокойна. Может быть, если бы у меня не было примера, Господь не показал бы мне его, я бы, наверное, пыталась бы что-то еще делать, что я и делаю, кстати говоря. Я таскаю Андрюшу в Третьяковскую галерею, где он страшно изнывает, в консерваторию, в театр, и говорю, что человек не должен концентрироваться только на одном. Ты должен уметь поддержать разговор, ты должен быть развитой личностью. Учи, слушай, потом поймешь, зачем тебе
сколько
это надо.
Сколько лет ребенку?
11.
Должен. Должен да, уже да. Не срабатывает.
Не срабатывает.
У него есть свое,
у
что
есть,
он должен.
Есть.
У него, я думаю, что мотивация, что он хочет, да, совсем другое. Но это пригодится.
Пригодится
большое,
пригодится,
что мама,
знаете,
да.
Я хочу еще спросить, вот как раз у вас, как у профессионала тоже, что вы об этом думаете? Ну, я опираюсь на личный пример, не потому что я хочу об этом рассказывать, потому что, ну, иного перед глазами нет, но вот, опять же, мой старший сын занимается фехтованием, и никто в семье никогда вообще ни к этому спорту, ни к регулярному спорту вообще вот такому вот секциям каким-то отношения не имел. И вдруг ни с того ни с сего ребенок вот говорит там, папа, запиши меня в секцию фехтования. Почему вдруг туда именно? У меня есть там некоторые догадки, связанные с моей любовью к фильму про трех мушкетеров, вот, но этого мало, чтобы так упорно хотеть заниматься, 3 раза в неделю ездить, таскать тяжелейшую сумку с собой, с клинком и так далее. И у меня есть догадка, что в ребенке просыпается такой интерес именно потому, что никто в семье к этому отношения не имеет. Для него это только свое. Вот музыка — это то, что там папа как бы олицетворяет, там языки иностранные — это все родители. А вот это я тут с родителями не конкурирую. Я заранее круче них, потому что они это вообще не умеют, а я умею. Вот такое бывает?
Бывает.
Вот такая психология срабатывает?
Смотрите, если это подросток, фишка. Сейчас у подростка современно должна быть фишка.
Ему тоже 11 лет.
Начинается. Фишка в чем? Я должен быть так, чтобы обратили на меня внимание. Если интеллектуал может за счет своих способностей, да, то есть ребенок, который, ну, он математик, он лучше, круче всех решает математику, да, в классе, он уже самодостаточен. Ему не надо ничего доказывать, да, он уже имеет статус. Если нет вот этих интеллектуальных возможностей и способностей, да, вот что-то не по программе, что делает ребенок? Что у него есть в запасе? Что природа дала ему? Ну, возможно, где-то творческое начало. И тогда он берет и начинает внешне вдруг транслировать вот это творчество. А что, если я сделаю фишку там, серьгу в ухо? Или я крутую прическу? Или я оденусь так? То есть выделиться во что бы то ни стало хоть чем-то. Кто-то может замечательно играть в шахматы. Кто-то круче всех, да? И вот сейчас современные ребята, вот если у него будет фишка, он уверенно будет чувствовать себя в своей среде, среди сверстников, он будет занимать статус, он будет чувствовать себя спокойно и проявлять дальше свое творчество. И тем самым подпитывать других, себя развивать и так далее. И посмотрите, это совсем другие ребята. Они спокойны, они уравновешены. Да, конечно, там не без пубертатных вот этих всяких, да, эмоциональных выбросов и так далее. Но, как правило, они чувствуют себя спокойно. Если нету этой фишки, если неблагополучно в семье, если неблагополучно на душе, проявить он никак себя не может. Что делает ребенок-подросток? Он начинает вот... Психологи часто иногда так говорят, ага, голодный дух. То есть голодный дух ребенка – неудовлетворенность внутренняя, неудовлетворенность внешней среде, да? Вот это вот «ты не имеешь статуса, ты не принят, неблагополучен», да? И тогда этот ребенок начинает что делать? Корежить. Вытеснять. Есть такой защитный механизм психики – вытеснять. Он делает что-то, хотя бы стол повредить, стол, за которым сидишь, вытеснить вот эту
агрессию.
Вот внутреннюю агрессию, напряжение, злость и так далее. Проявить так, да, чтобы внутри стало немножко тише и спокойнее. И вот здесь замечательно, если родители, кто-то, да, пытаются также ему понять, помочь. вот найти вот это себя, да, проявить себя, самоопределиться, развить, дать возможность какой-то способности проявить, то есть получить вот эту фишку, получить возможность, чтобы чувствовать себя
уверенно,
получить этот статус, быть единственным, может быть, в классе или в своей среде вот с этой фишкой. И тогда к нему примкнут единомышленники, и он расцветет. В своей среде расцветает, начинает себя спокойно чувствовать. И посмотрите, да, с такими ребятами хорошо о чем-то говорить. А если еще у него несколько других интересов, вы понимаете, да, то есть и он сам достаточен, и он может транслировать, да, свои знания, свои возможности, проявлять себя в среде и также помогать всем остальным ребятам. Поэтому неправильно родители, что не успокаиваются, развивают, предлагают, но не навязывают, не заставляют тотально заниматься только этим. Ты способен, вот только будешь этим заниматься и ничем другим. Осторожно, потому что гениальный ребенок, который вот присутствует, именно вот эта направленность, да, именно вот эта способность, он может все время идти ва-банк, все время заниматься, развивать, заниматься вот чем-то одним, каким-то одним направлением, развивать свою способность, но вы понимаете, это все время брать взаймы. Берет взаймы у себя, у своей способности, опять берет взаймы у себя, у своей способности, эксплуатирует, пока не... Не дай бог, не произойдет слом.
Что значит брать взаймы свои способности?
Брать взаймы – это все время эксплуатировать тот интерес и ту направленность, которая у него есть. Понимаете, да? У всех гениальных ребят и людей нету так называемой кнопки предохранения. Когда мы... нормальные люди, да, мы имеем эту кнопку. Вы это чувствуете, когда вы чем-то занимаетесь, вы пытаетесь решить трудную задачу, вы решаете эту задачу, но в какой-то момент, понимаете, тупик, да, то есть чтобы не произошло этого слома, что делает психика? Она просто отключает внимание, интерес, отключает вот, чтобы не произошел этот злом. То есть не перейти грань психического здоровья. Это все на грани. У гениальных и одаренных ребят немножко этой кнопки нет. У кого-то вообще нет. И он все время эксплуатирует, еще раз говорю, берет взаймы и истощается. Да. И вот когда родители все время эксплуатируют, то есть способствуют тому, чтобы все время заниматься чем-то одним, развивать только в одной области и так далее, не давать возможности. Да, еще в чем-то себя почувствовать, естественно, происходит вот этот слом. Вот что я всегда и говорю взрослым: будьте осторожны.
Я прям записываю.
Все это на грани. Это все может когда-то в какой-то момент, особенно в подростковом возрасте, навредить.
Знаете, вот смежная тема, но поскольку у нас сегодня в гостях опытнейший психолог, я вот о чем вас хочу спросить. Мне недавно попалось видео кого-то из тоже цеха психологов, я так аккуратно говорю, потому что я ничего не знаю о квалификации, о степени, об опыте работы, видео с кем только не попадаются, но у меня, почему это запомнилось, это видео, вот некое интервью с женщиной-психологом, потому что она сказала, казалось бы, вещь такую, разрывающую шаблон. Мы, я имею в виду, обыватели, либо не психологи профессиональные, привыкли думать, что нас научили, что все проблемы из детства у человека. Вот он приходит к психологу, допустим, во взрослом возрасте, значит, надо раскопать, где там была какая детская травма и так далее. И психолог говорит, это не так. Говорит, в 49 из 50 случаев вот это все там про детскую травму, про то, что вот у меня там в свое время посмотрела так мама там и так далее, или папа что-то сделала, вот теперь я с тех пор такой, это вот как бы сочиняется прямо тут на приеме психолога на ходу. А в том единственном случае, когда это вправду речь о детской травме, ее не нужно отыскивать. Человек ее знает, вполне конкретно указывает день, час, когда это произошло, и просто с ней приходит, она очевидна. Вот вы с этим согласны, с таким взглядом на вот эту тему, о том, что все из
детства? Абсолютно. абсолютно. Все из детства, но, опять же, надо спрашивать у самого ребенка, у человека, ему это важно или нет. Он помнит об этом вообще в своей жизни или нет? Вы можете какие-то вещи откопать, но насколько они для него актуальны? Насколько это важно? Есть такое еще, такая шутка среди психологов. Не надо чесать там, где не чешется.
Да.
Надо идти за клиентом. Да? То
хорошо.
Есть, если для него это важно проговорить.
Он сам об этом скажет, скорее всего.
Да, то есть это боль его. Естественно, мы даем возможность, облегчаем вот эту вот возможность, его эту боль, спускаем немножко напряжение, но вырабатываем какую-то стереотип поведения, да, как, то есть принимаем это мы, не принимаем, и делаем, ну, то есть более безопасное и более спокойное для него, то есть более экологичную обстановку души. Главное, чтобы он сам этого хотел. Ему это важно или нет? Что есть скажет
клиент? Анекдот. Сколько лампочек, а сколько психологов нужно, чтобы поменять лампочку? Один, но лампочка должна захотеть меняться.
Это точно.
Знаете, вот поскольку мы вначале упомянули очень кратко о том, что у вас большой опыт как войскового психолога, я не могу об этом не спросить, хотя это немножко за гранью беседы об образовании, но раз такая возможность, ее нельзя упускать. Мы, живущие, скажем так, в миру, в тылу, уже сталкиваемся, ну, сталкиваемся, плохое слово, уже начинаем вместе жить с людьми, вернувшимися с фронта. И понятно, что это
боль.
Вопрос не на один час, и то, что я спрашиваю, вряд ли уместится в рамках какой-то инструкции, но все-таки вот мы будем видеть людей, наших собратьев, сограждан, которые прошли через военные действия, пришли, дай бог, здоровыми с войны, с каким-то опытом, и этот опыт они будут на нас транслировать, и нам предстоит научиться вместе с ними дальше строить общую жизнь. То есть и от нас, вот тех, кто этого опыта не имеет, требуется учиться реагировать, учиться взаимодействовать. Вот какие какие-то, может быть, советы нам, таким людям из тыла, вы можете дать с учетом вашего опыта?
Во-первых, конечно, терпение. Нам сейчас будет очень многим этого не хватать. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что все пройдут немножко такую адаптацию, ребят обучат, как теперь с этим опытом жить, как можно им владеть, как применять, как свое время уметь управлять эмоциями и так далее. Я очень надеюсь, что наши коллеги все окажут помощь все-таки психологическую. И государство для этого очень много делает, создает возможности. И, во-вторых, вы понимаете, это ребята, которые вышли за пределы
обычной жизни.
Обычной да. жизни. Это ребята, которые уже повидали, что такое жизнь и смерть. Это немножко измененные ребята в плане. То есть они уже вышли даже больше, шире, более спектр эмоций другой, да? Кто уже побывал в боях, вы понимаете, он уже будет чувствовать элементарно все. Это сверхспособность, возможность чувствовать всех, чувствовать более обостренно, относиться ко всему. Приведу пример. Они говорят, и уже бывает, как бы, как правило, на своей волне. На своей волне, вы понимаете, да? Но им очень важно встречаться, обсуждать какие-то моменты. И был у меня такой случай, когда в метро на глазах избивали человека. Ну, это были еще в конце 90-х годов. И, понимаете, бывает так, что мы не знаем, как себя вести, и чувствуем, можем мы остановить человека или нет. Сделали замечание, ребята еще больше разошлись и так далее. И смогли остановить этих ребят, причем там была достаточно большая кучка, только два парня, которые побывали именно в местах боевых действий. Стереотип поведение сразу сработал, да, опыт этот, сразу пойти на защиту. Понимаете, да? То есть это было достаточно нескольких минут, чтобы оценить обстановку, оценить свои силы и просто пойти
секунд, на... даже секунд.
Секунд, mm-hmm. да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Васюкова, методист Клевер-лаборатории, педагог-психолог высшей категории, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот в продолжение того, о чем вы сказали, мысль, которая мне только что в голову пришла. Ведь даже задавая вопрос, тот, который, на который вы сейчас отвечаете, про то, как людям из тыла, да, продолжать строить совместную жизнь и взаимодействовать как бы экологично, безопасно для всех, безопасно, с людьми, получившими боевой опыт и так далее, и вернувшимися с фронта. Ведь предпосылкой такого вопроса является то, что человек приходит травмированным. Посттравматическое стрессовое расстройство. И вот так на обывательском уровне мы понимаем, что травмированный человек более опасен, более непредсказуем. И тогда возникает такая тревожность, потому что, ну, рядом дети, разные неблагополучные ситуации. Как вот, как жить безопасно дальше? Но то, что вы рассказываете, меняет угол зрения. Быть может, человек, пришедший с фронта, он окажется более надежным в чем-то, более, ну, скажем, даже нравственным, более прошедшим через тяжелую ситуацию, и тот, кто как раз-таки в тяжелой ситуации не предаст, а возьмет на себя удар и решит ситуацию. Вот так тоже получается, возможно, на это смотреть?
Однозначно, конечно, такие люди, как правило, видны, и они будут всегда находиться рядом. Еще раз призываю всех, чтобы спокойно к этому относиться. Вы поймите, что, наоборот, это люди, которые...
Герои. Давайте называть вещи своими
да,
именами.
Да, все правильно. Это люди, которые уже ничего не страшно. Они пойдут, они готовы, они уже знают, как рисковать. И наоборот, как правило... Такие люди вызывают восхищение. Вы понимаете, конечно. Сверхчеловеки. Это сверхлюди. Люди с способностью не бояться, а уж знать, как совладать собой, действовать, рисковать и так далее.
Положить, то есть, вы понимаете, готовы положить, да? душу свою за други свои.
За други свои. То есть быстро, моментально оценить обстановку, проявить себя и так далее. Опять рисковать. Понимаете? Мы будем бояться, мы будем опасаться, мы будем долго взвешивать, думать. А это люди, которые сразу придут на помощь. Беременную женщину отвезти быстренько, да, помочь оказать. Обратите внимание, кто из мужчин сразу реагирует на тех, кто находится рядом. Те, кто уже был в такой обстановке, который знает, он сечет обстановку, он понимает, что где, он чувствует, находящихся рядом с собой, и тут же проявляет внимание, может дать какую-то, да, там, помощь оказать какую-то моментальную. И самое интересное, что это происходит мгновенно. Пока кто-то, да, будет долго думать, взвешивать, бояться, такие ребята молниеносно поступают.
Любопытно, что мы сейчас приходим к теме, по большому счету, к теме этической, о некой нравственности в человеке, о том, что опыт быстрого реагирования, опыт решения трудных ситуаций, полученный на фронте, может быть использован в обе стороны. Как в сторону беспорядка, хаоса, доказывания своих прав и угрозы окружающим, так и в сторону, наоборот, поддержки окружающих и, наоборот, там, борьбы с бандитизмом. Или я допускаю, что человек, пришедший с фронта, увидевший, как, допустим, вчерашние солдаты, не знаю, ведут себя непотребно, скажет им по старой дружбе, если угодно, как со сослуживцем, что вы так не должны себя вести, и, наоборот, даст им отпор. И я в этом смысле думаю, как получается важно присутствие вообще в войсковом сообществе, конкретно в зоне боевых действий и психологов, и церкви. Вот тех, кто поможет бойцам вот впредь, в будущем, в мирной жизни этим опытом боевым распоряжаться во благо, а не во зло.
Но деструктив же он тоже не на ровном месте идет, Наталья Николаевна. То есть это же не просто вредность характера, или человек там просто вот он такой плохой или такой злой, что вот он не знает, в общем, как себя вообще тут вести в этом обществе теперь, а потому что он не может справиться с травмой, да, военной. От этого идет деструктив. Костя уже сказал, ПТСР как раз это же о том.
Поэтому здорово, что все-таки есть у нас коллеги и духовенство, которые капелланы,
да,
которые помогают,
решать, да,
которые помогают, угу, и которые эмоционально дают возможность справиться с собой, принять какие-то страшные вещи. Я вспоминаю ребят, которые пришли из Сирии. Я могу об этом говорить?
Да.
Да.
Я помню речь на полтора часа капеллана, который находился, угу, с ребятами в Сирии. Я помню эти кадры, распятые православные люди, которых, извините, в Сирии, кто оказался в глубоком тылу, и просто приняли мученическую кончину.
Ну, сирийские христиане.
Сирийские, да? Христиане, да. И в том числе и ребята некоторые наши. Я помню эти эмоции. Я помню эмоции этого капеллана, который говорил, сказать, что это тяжело, каждый день идти на смерть и с ребятами держать оборону плечом к плечу, то есть утром ты встал с молитвами, а тут же через минут 15 ты можешь уже находиться в бою. Что тут можно сказать? Ну, конечно, помощь эмоциональную. Сложно какое-то, потому что это чувство другого человека и чувство человека, который, кто его знает, что он сейчас в эту всю секунду думает, да? Или он уже принимает себя именно уже по ту сторону, или он еще чувствует себя живым. Но в любом случае вот эта поддержка священнослужителя и психолога, замполита, вы понимаете, да? Это, как правило, замполиты – это и психологи. Это психологи, которые начинают с психологов, да, замполиты, а потом становятся замполитами по психологической работе. И вот вы понимаете, да, два вот этих человека, которые один психолог, который показывает, как справляться, да, какие-то техники семиминутные дают, чтобы не бояться, чтобы, ну, как преодолеть немножко себя. И священнослужитель, который принимает, уже дает возможность принять этому молодому человеку, возможно, любую ситуацию. И как подарок, да, живым выйти из боя. Живым выйти из боя. То есть опять выжить, опять плечом к плечу справиться с ситуацией и потом прийти на позиции, вернуться, пережить. Это происходит каждый день, вы понимаете? Каждый день. И вот каждый день ребята эти, я думаю, что настолько уже преодолевают себя, что им уже нечего бояться. Они уже ничего, ни за что не переживают. Они принимают каждый день и каждое утро себя в этой ситуации. И то, что и является чудом, что они выживают, это сложно. Вот, поэтому принять их поведение нам, людям, который находится сейчас в мирном, в ситуации мира и спокойствия, конечно, сложно. Но ребята, которые уже научились умирать каждый день, да, то есть морально и как чудо выживать, я думаю, что они, как правило, становятся другими, становятся совсем и даже многим вещам могут научить нас.
Вот я как раз прямо вот об этом тоже хотел сказать. Потрясающая мысль, которую вы озвучили, что человек воспринимает жизнь как подарок. То, что он вернулся сегодня живым с боевой задачей, это подарок. И это как раз урок всем нам, потому что у нас тоже нет повода не воспринимать от Бога каждую минуту как подарок. И это меняет вообще все оценки всего происходящего и всей жизни. И спасибо вам большое за этот разговор и за эту мысль. И очень удачно, что мы именно ей завершаем наш разговор. У нас сегодня в гостях была Наталья Николаевна Васюкова, методист Клевер-лаборатории, педагог высшей категории. Я напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно, собственно, с Клевер-лабораторией. Это проект, который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».